Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы на волне радиоканала «Воскресенье». С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш традиционный цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об известном русском нашем публицисте и писателе Николае Алексеевиче Некрасове. Слушайте продолжение.
И ну, вот, а вообще свои первые стихи он же тоже опубликовал, по-моему, на свои собственные сбережения.
Конечно, да.
То есть, вот,
да.
То, о чем вы и говорили, что
ну, это зернышку. Да, это вечная история, это и сейчас любой автор вынужден то же самое делать. Важно, что он начинал как эпигон такого романтического направления а-ля Жуковский в этом плане. Почему... Первые его опыты были встречены критикой крайне неодобрительно. И Некрасов, ну, один из критиков даже сказал, вы, говорит, их никому не показывайте, а то через год ведь вам стыдно будет за них. Вот, и Некрасов потом эти стихи уничтожал.
Да.
Вообще, да. Вот самое интересное, что здесь...
После первой разгромной статьи рецензии Белинского...
Вот, сейчас подходим к самому главному, потому что вот это судьбоносная встреча с Белинским. И, забегая вперед, скажу, Некрасов потом сам это и осмыслял, как то, что Белинский фактически его так без наркоза за шкирку сунул в том направлении, где Некрасов найдет себя.
Себя.
А что интересно, Некрасов себя нашел первоначально не в поэзии, а в сатирической прозе и в сатирической драматургии. Это, безусловно, периферия его творчества, но от себя должен сказать, что вот именно в этих произведениях сатирического и такого вроде бы бытописательного характера, прозаических и драматических, малые формы, скажем, если драма, то это одноактные.
Да.
Вот здесь он впервые показывает когти мастера. Вот я вам приведу один единственный пример, но очень показательный. Это маленькая одночасная пьеса под названием «Осенняя скука». Значит, смотрите, что в ней происходит. Фактически это моноспектакль, потому что главный персонаж – помещик по фамилии Лосуков. И вот эта пьеса, вы знаете, вот я даже удивляюсь, почему современные режиссеры как-то вообще не положили на нее глаз, потому что это вот тот самый случай, когда очень смешно об очень страшном. То есть это один день помещика в каком-то совершенно полуразорившемся имении, где он просто подыхает от того, что не знает, чем заняться.
От скуки.
Вот эта страшная скука. Причем он сидит в своем кабинете, а в соседней комнате у него мальчишка-комнатный слуга. Он его вызывает через каждые 30 секунд. Причем, как он его вызывает, он ему все время дает разные прозвища. Свечкин, мне свечку зажечь, Свечкин, Спичкин, тот в этот момент, он говорит, Храпаков, Храповицкий, иди сюда, там, Сануля, Засоня.
Да, да.
И ни разу не повторяющийся. Ни разу не повторяешься. Это гоголевское мастерство, да, да, понимаете?
То есть он находит сам дело себе, чтобы занять...
Так он, вот самая кульминация, он решил посмотреть свою шубу на зиму. А шубу съела моль. И вот тут у него вообще мировая трагедия. Он вызывает домоправительницу какую-то, Татьяну, причем какая-то бабища, там, знаете, ее только покойной Нонне Мордюковой было вот да, играть да, вот да. такой. Там даже в ее описании, говорит, огромные груди там, понимаете. И он начинает ее стыдить, так говорит, а ничего мне не... То есть дворня вообще с этим помещиком... Ужасы крепостного права.
Да, да, да.
То есть дворня с этим помещиком обращается... вообще как с мужем подкаблучником. И вот он из-за этой шубы, там он поднимает на уши всю дворню, там человек 5 или 6, судя по всему, это все, что у него есть, там, да. понимаете? Ну ладно, вот эта буря в стакане воды. Там до этого времени он еще решил поесть соус, в котором оказались грибы.
Ага.
Отравить меня решил, а сам с удовольствием эти грибы уписывает по обе щеки. В общем, короче, он сам себя развлекает, понимаете, и все равно это все кончается. Но вот по поводу соуса прошло, по поводу шубы прошло, ну вот что еще делать? И в финале Токарев, подай татакарный станок. И начинает, как французский король, кстати, это аналогия прозрачная, французский король Людовик XVI обожал токарный станок, а его впереди ждала гильотина. И вот он на этом токарном станке начинает что-то выпиливать, мальчишка засыпает, помещик дает ему по затылку, не спи, а сам уже клюет носом, и в конце концов они оба тыкаются носом в этот токарный станок. Занавес. Вы понимаете, смешно до коликов и страшно до ужаса.
Да.
Я бы же вам сказал, что это может быть произведение, которым вообще можно вообще применить вот это вот мудреное, известное философское латинское слово «экзистенциализм».
Mm.
То, что потом нам понадобится у Достоевского, у Тютчева, там, у Чехова и так далее и тому подобное. Потому что это вопрос о подлинном и неподлинном существовании. А вот что является существованием этого человека? А все, нихиль. Понимаете? То есть в этом смысле это смешная миниатюра одной из самых страшных произведений русской мировой литературы. Я еще раз говорю, я поражаюсь, как у нас зачастую вообще театральные деятели проходят мимо. Я один раз за всю свою жизнь видел театральное воплощение.
Вот именно вот это.
Именно этой пьесы «Осенняя скука». Кстати, классно сделанная в реалистической манере, а тут вообще возможно, не знаю, сюрреализм какой-то.
Фантасмагория, да.
Конечно, да, потому что это сюжетный сюр. Понимаете, это тот самый случай, когда через бытовую картинку высвечивается вообще-то что-то, не знаю, в масштабах гоголевского Вия, понимаете, в этой ситуации.
И потом, поскольку это моносуществование, да, говорите, да. Какая палитра для раскрытия актерских данных, да?
Да, то есть это... так, в том-то и дело, что это его микро- и макрокосмос этого человека, вот это. Кстати, забегая вперед, скажу, у нас впереди Достоевский. У нас впереди село Степанчиково, которое тоже всегда пишут там, берут его великие романы и все. А ведь это с точки зрения пророчества, вот эта сравнительно небольшая повесть, ну, тут вообще отдельный разговор, даже забегать вперед не будем. И вот Некрасов, надо сейчас начать с момента, великого момента в его биографии и в истории России, когда Некрасов выкупает права в аренду на журнал «Современник».
Mm-hmm.
«Современник» журнал, напомню, был основан Пушкиным.
Mm-hmm.
Да. Потом, после смерти Пушкина, он некоторое время пребывал как бы в таких немножко подвешенном состоянии. Mm-hmm. И вот ослепительный исторический момент, когда Некрасов выкупает у издателя Краевского эти права на этот журнал. Кстати, вот где понадобилась мощная бульдожья финансовая хватка Некрасова.
Да.
Вот я еще раз говорю, вот это одна из причин, по которых его при жизни очень не любили, обвиняли во всяких смертных грехах, например, и обвиняли, что он там чуть ли не обокрал Белинского, и думаю, что это чушь собачья, конечно. Вот. Но то, что Некрасов имел, вот как у Пушкина сформулировано, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, да. Да. Вот. Вообще, в советские годы это замалчивалось, потому что это чистой воды антисоветский материал, понимаете? Великий гений, великий печальник за народные, этот самый, и буржуй законченный, понимаете? Причем, что интересно, если бы это был там, не знаю, чеховский Лопахин из мужиков, а то дворянский, стопроцентный дворянин вообще, что по отцу, что по матери, вот, и... со совершенно, я бы сказал, такой уолл-стритовской хваткой. Я не случайно употребил американскую ассоциацию, она нам скоро понадобится. И вот давайте назовем первый момент. Некрасов был великим издателем. Вот я бы даже, знаете, как сказал, вот даже если бы мы ничего не знали о Некрасове как о поэте, вот представьте, что мы бы вообще, вот не знаю, но все бы его наследие до нас не дошло. Мы бы не знали, что есть и «Коробейники», и «Мороз, красный нос», и «Железная дорога», и «Ко всей жит хорошо», и ля-ля-ля, и так далее. Вот ничего бы мы этого не... «Русские женщины» и так далее. А мы имели бы только Некрасова книгоиздателя. Только руководителя, он бы заслуживал памятника. Тогда мы бы о нем говорили в одной связке с Третьяковым, Зиминым, там, с Мамонтовым, с Солдатенковым и так далее. То есть, ведь и маленькая деталь, ведь это была еще дореформенная эпоха. Старт современников Некрасова падает на начало 40-х, где-то стык 30-х-40-х годов. А продержался Некрасов на этом пункте до 1863 года. Почему 63-й, чуть-чуть позднее скажу. А забегая вперед, скажу, в том же 63-м-64-м Некрасов, опять-таки вместе с Краевским в тандеме, выкупает «Отечественные записки». И этим журналом начинает руководить до самой своей смерти.
Ну, «Современник» он же выкупил не один, а вместе, совместно с Панаевым.
Да, сейчас мы об этом поговорим. Да. Но это все, это нормальная финансовая деятельность, так сказать. На паях, там, в качестве товарищества и так далее. Кстати, Некрасова потом никто не обвинял, что он там кого-то объегорил или там вытянул. Он мог спокойно участвовать. Например, Некрасова обвиняли в том, что он... Белинского взял в «Современник» не на правах гуру и руководителя, а на правах обычного журналиста. Кстати, с точки зрения менеджерской, это было правильное решение, потому что контрольный пакет должен все-таки быть либо в одних руках, либо в ограниченных. А кроме того, Белинский не показал никаких великих способностей к менеджменту. Он был совсем в другом плане. Вот. Это как раз нормально. И, кстати, Белинский никаких претензий к Некрасову не имел, надо отдать должное. Но прежде всего, то есть это успешное финансовое предприятие. Вот ведь это далеко не каждому деятелю культуры это удавалось.
Конечно.
Это было предприятие, которое работало в невероятно сложных идеологических условиях. А я вам напомню, что 47-й где-то год примерно, тем более 48-й, это резкое, просто на несколько порядков завинчивание с хрустом гаек в политической, полицейской, идеологической и так неласковой эпохе Николая I. Там дело Петрашевцев там, и так далее и тому подобное. То есть в этих условиях журнал мог просто треснуть. Цензура.
Да.
Вот. А, кстати, как Некрасов с цензурой обходился? Играл в карты и проигрывал цензором.
Да?
Да. Я же говорю, Некрасов свою страсть к картам использовал предельно. Видите, когда он ходил в английский клуб, он выбирал себе партнеров в карты, которые играли в свое удовольствие. Там, понимаете, какое-нибудь его превосходительство или какое-нибудь там его ваше степенство там и так далее. Ему там несколько тысяч оставить, это да он за вообще, у него это для него карманные расходы, понимаете? Это Некрасов их сосчитает. хватает и что-то использует себе, а в основном все пустит в современник, между прочим. А для этих толстосумов это просто так, веселая щекотка нервов. А если нужно, он пойдет там к какому-нибудь Феофилу Толстому, к примеру, был такой известный литератор и музыковед, который работал цензором, в свое время много крови глинки выпил. Вот. И Некрасов ему будет, наоборот, в поддавки играть. Вот Феофил Толстой не миллионер. Для него каждая лишняя там сотня целковых совсем не лишняя. То есть фактически Некрасов ему на лапу давал. Понимаете? К чему это приводило? Во-первых, поблажки. А во-вторых, Феофил Толстой, это интересный факт, уже как бы вполне подтвержденный биографически, Феофил Толстой заранее предупреждал Некрасова о всех возможных громах и молниях сверху. О. Если что-то сверху готовится, да. Некрасов знал на опережение, потому что Феофил Толстой цензор, официальный чиновник, но с Некрасовым у него неформальные отношения, он просто заранее придет и скажет: Николай Алексеевич, вот имей в виду, вот такая акция готовится, амортизируй.
Да, да.
Понимаете?
Да.
То есть, понимаете, я не скажу, что это уже какая-то очень возвышенная эстетика, вот, но русское искусство от этого только выигрывало. А вот теперь самое главное. Кого Некрасов в своем современнике открыл и вывел в большую литературу?
Ну, а встречи с Белинским?
Вот так, Белинский, встреча уже состоялась, встреча, и они уже вместе работают.
Они уже вместе,
да. То есть я уже напоминаю, что Белинский сперва раздраконил его ранние стихи.
Факт, да, ранее, после разгромной рецензии Некрасов собирает все и сжигает полностью.
Да, но так, как ему и предложили. А следующее, когда его опусы пошли, вот типа той же «Осенней скуки» в поэзии, и знаменитый Белинский сказал: вы знаете, говорит, что вы поэт, и поэт настоящий. То есть, понимаете, я еще раз говорю, сам Некрасов осмыслял, что именно вот подход Белинского, сперва уничтожительно-критический, а затем, наоборот, как бы приветственный, это вот то, что его вывело на дорогу его истинного призвания. Поэтому к Белинскому у него до конца своих дней было отношение. А вот сейчас мы к поэзии вернемся. А вот теперь давайте посмотрим, кого современник вывел в открытый космос. Тургенева,
Достоевского,
Гончарова,
Толстого,
Григоровича, там в этот самый забег, потом чуть позднее Салтыкова-Щедрина. Слушайте, да, заодно это Некрасов достоин памятника.
Да, да.
Заодно это. Да, ну и вот тут, кстати, одна из самых болезненных и драматических развилок его биографии. Дело в том, что вот начало в 40-е годы, вот хождение по лезвию между 1848 и 1854, вот в 54-м Николай умирает, с 55-го, вернее, в 55-м он умирает в феврале месяце. Вот, и все, начинается сперва легкое свежее дуновение, потом оно превращается уже в вышибание стекол. Вот, и 61-й год, отмена крепостного права.
Да.
Вот, это как бы пик Некрасова вообще и творческий, и до 63-го, потому что трагически 63-й будет, я потом о нем немножко скажу. Так вот, за это время современник становится вообще главным рупором, практически современник, и приложение сатирический журнал «Свисток». Кстати, современник еще почему был очень этим самым успешным проектом? Дело в том, что опять-таки, к вопросу о финансовых моментах. Современник был сравнительно с другими журналами очень бюджетный по ценам. Скажем, отечественные записки, которые тогда отдельно были издавались, они были гораздо дороже. Вот, Некрасов здесь... да, еще такая очень интересная деталь, которая тоже вызывала, соответственно, отношение. Литераторам гонорар не платили. То есть
литераторам, которые публиковались.
Да, гонорар, гонорар с изданий не шел. У них покупали рукопись, все, дальше оно распоряжалось по своему усмотрению.
Вот. То есть, по сути дела, авторство твое мы приобретаем, да, дальше мы, да, поступаем, да, буквально, да, сами.
Вот, кстати, некоторые считали, что Некрасов вел себя как перекупщик, скажем, mm-hmm. купил за одну цену, продал ее дороже, там это в этом его обвиняли.
Некий бизнес.
Да, вообще, если называть вещи своими именами, то его бы сейчас назвали деляга, понимаете? Ну, да. И вот за это деляжничество Некрасова постоянно ругали. Вот более того, даже возникла такая абсолютно, конечно, несправедливая точка зрения, что Некрасов, в общем, как бы в творчестве вот печальник и плач по народу, а на самом деле он в это не верит, он на самом деле он деляга, так сказать, на самом деле он такой вообще как бы хваткий кулак. Mm-hmm. Кстати, такой точки зрения, в частности, придерживался Петр Ильич Чайковский, да, в свое, да, время. Некрасов сам, она это говорила, так, я двуликий, но не двуличный. Mm. Вот. Я, да, во мне две натуры. Одна натура, которую я стараюсь воспитывать, другая, которая во мне сидит и так далее. И это касалось не только современника. Например, всех в 60-е годы возмутила такая деталька. Он взял и построил винокуренный завод. Mm. Ну, а что тут плохого, собственно говоря? Ну, да. Ну, занимался человек бизнесом, да, построил винокуренный завод, он давал прибыль, прибыль, кстати, тоже шла на издательские проекты. То есть, в этом смысле, то есть, я еще раз говорю, что Некрасов, кстати, в советские годы об этом вообще был, конечно, абсолютный молчок. Вот, плюс Некрасова ругали еще за его типично барские привычки. В чем они выражались? Ну, в данном случае, вот его дворянское происхождение и воспитание. Ну, во-первых, страстный охотник. Mm. Вообще, он, знаете, он ходил на охоту всю жизнь.
То есть еще одно пристрастие, которое...
Да, да, ну, так же, как и Тургенев. Ну, да, кстати, да, за Тургенева, за пристрастие к охоте не ругал никто. Вот. А Некрасова ругали последними словами. Вот. А он, у него это и в стихах постоянно, там мы с Верным Фингалом грозду переждали и вышли искать дупелей. Там мотивы охоты, там дедушка Мазай зайцы, там и так далее. Вот, но он любит, причем какая охота, он и на боровую дичь охотился, он и на медведей охотился. Вот, кстати, у него тема медвежьей охоты несколько раз возникает. Он с таким уважением писал об этих медвежатниках-крестьянах. Там троих моих товарищей сломали мешуки, а я вот жив остался там. Свернула мне медведица маненечко скулу, да, там, понимаете? Вот, то есть это у него было. И, например, когда он занимался охотой, там он привлекал крестьян, и говорили, о, говорит, плачется о крестьянах, а сам вон, так сказать, 80 человек позвал. Да. Правда, маленькая деталь, он им за это платил. Да, поэтому это, так сказать, как-то это уже пореформенная эпоха, он никто не обязан был бесплатно ходить. Он платил мужикам, чтобы они ему там вот организовывали все это дело. И, кстати, он ходил на охоту до тех пор, пока его последняя его вот женщина в его жизни, тоже пристрастившийся к охоте, случайно не застрелила его любимого пса. Вот после этого он просто все повесил ружье. Да, повесил ружье на гвоздь и больше никогда не прикасался. Вот какой-то такой момент. Тоже, видите, весьма драматичный. Да. Вот. Но в любом случае это, конечно, никакие не пороки. Понимаете, да. Вот. Про взаимоотношения Некрасова с женщинами сейчас отдельный будет разговор. Это им тоже строку ставили. Mm. Вот. В общем, короче, драма была в другом.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве яркого представителя века золотой культуры. Мы будем говорить о известном публицисте и поэте Николае Алексеевиче Некрасове. До следующей встречи.
разговоры об искусстве.